Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа передача «Испанская интеллигенция и война». Начнем с другой темы. Город сокольничьих, фекалий и рыбок. Невидимая симфония аэропорта. Игорь Померанцев записал беседу с бывшей служащей нескольких международных аэропортов. В радиопередаче она попросила называть ее «Едвигой». Аэропорт, как самостоятельный мир, раскрывается после долгого профессионального опыта. Надо для этого собаку съесть. Впрочем, поговорки о животных после рассказа Едвиги обретают немного другое звучание.
Едвига, вы около 20 лет работали менеджером, по меньшей мере, в двух международных аэропортах в Центральной Европе. Что же это за образ для вас? Что это за организм? Вот я сейчас вспоминаю стихи поэта Вознесенского «Аэропорт, реторта, неона». Честно говоря, мертвый образ. Акустическое звукоподражание, но там нет ничего человеческого. У польской писательницы Ольги Токарчук есть такой образ, что в аэропорту мы все глазеем друг на друга, как будто мы в банке с формалином. Вот это уже человечный, по-моему, образ. Для вас, вот что же это за физиология, что это за организм?
Когда люди говорят про аэропорт, очень часто все думают только про тех людей, которые летают, которые туда прилетают и опять улетают, про пилотов и про стюардесс. Но эти люди – это еще совершенно другая каста. Если мы говорим про аэропорт, то это организм тех, кто живет на земле, но абсолютно болен этой возможностью странствий, кто видит тех людей, которые прилетают и улетают, кто живет тем, чтобы все было безопасно для этих людей. С точки зрения разности профессий, это можно вообще-то приравнять только к городу. Если вы работаете в какой-то частной компании, там может быть 2, 3, 5 профессий. В аэропорту это город. Это люди от профессий, где абсолютно люди с основным образованием, которые делают ручную работу. И на другой стороне шкалы это люди, которые очень образованные химики, очень образованные информационные технологи, очень образованные финансисты. И все это вместе живет безопасностью людей, которые туда прилетают и которые оттуда улетают.
Я вас слушаю, у меня такое чувство возникло, что аэропорт – это какой-то гигантский механизм, вроде часов, такие огромные часы. Причем часы в прямом смысле играют очень большую роль в аэропорту.
Опять же, если сравнить аэропорт с какой-нибудь частной компанией, где, может быть, могут совершаться какие-то ошибки, может быть, что-то недовыполнится, и потом скажется, хорошо, ну, мы не выплатим премиальные. В аэропорту это невозможно. В аэропорту люди думают о жизнях тех, кто прилетели или улетели.
Вот вы сказали о стюардессах и стюардах. Я пассажир в аэропорту, и, конечно, мне бросаются в глаза вот эти вот стайки стройных стюардесс во главе с пилотом. Но я думаю все-таки, что в аэропорту есть своя социальная иерархия. Что это за иерархия?
Вы бы, наверное, никогда не подумали, что в аэропорту работает довольно много химиков, которые работают с патогенами, потому что туда прилетает очень много людей, у которых, простите, очень много испражнений. Прилетают рейсы из довольно дальних краев. И, простите за откровенность, даже, например, в одном аэропорту, где я работала, там разделены терминалы на терминал на близкие рейсы и на терминал на более дальние рейсы. Так вот, терминал на более близкие рейсы, там такие более простые химики работают.
Вы говорите сейчас о канализации?
Самолеты привозят испражнения, с которыми нужно что-то сделать, которые нельзя слить в канализацию, которые нужно обработать так, чтобы потом, когда эта вода сливается в канализацию конкретного города, чтобы можно было в этом сливе посадить рыбок и возить туда журналистов, чтобы они смотрели, что рыбки живы. Там нужна команда, которая знает, какие микроорганизмы нужно посадить в эти садки, чтобы эти испражнения обработались так, что это абсолютно безопасно для города, в котором находится этот аэропорт. И это гораздо сложнее для более далеких рейсов из далеких краев, поскольку там больше фекалий.
Ядвига, вот для меня как пассажира аэропорт – это, ну, помимо отлетов, прилетов, табло, стюардессы и стюарды, это киоски, это бары, это рестораны. Между прочим, в некоторых аэропортах есть места для ночлега. Но это то, что мы видим. А вот есть невидимый мир аэропорта.
Я думаю, что в каждом аэропорту, во всяком случае, в тех, в которых я работала, всегда есть система подземных ходов. Там всегда есть несколько этажей под землей, которых пассажиры не видят. И у них самое разное техническое назначение. Но у них и назначение, например, для сортировки багажа. Когда вы сдаете багаж, вы знаете, вы его там ставите, приятная девушка, она его взвешивает, на него наклеивает наклейку, и багаж уезжает. И вы не знаете, что с ним происходит. Так вот, он уезжает в такой этаж под землей, который похож на фабрику Санта-Клауса. Там эти чемоданы, сумки, они едут по конвейеру, который разбирается с тем, куда какая сумка должна попасть. И по ходу дела они проходят через самые разные рентгены, которые контролируют, что в них находится. Если какой-то рентген думает, что в них что-то небезопасное, то эта сумка снимается с конвейера, проходит еще через один рентген, и потом, если и этот рентген решил, что это небезопасно, то потом через человеческий контроль. В данный момент уже это понятно, что эта сумка не успевает на ваш рейс, и вы улетаете без нее. Так что если вы прилетаете куда-то, и вам вдруг говорят, а вот вашей сумки нет, или вы ее ждете и ждете, а ее нет и нет, значит, в этой сумке было что-то, что обеспокоило рентген. Это может быть, например, если у вас там случайно лежал пирог, а рядом с этим пирогом лежала подзарядка для телефона. Вы знаете, как это выглядит? Это выглядит как органическая бомба, к которой подводятся провода.
Ядвига, я был свидетелем, что дети завороженно смотрят на этот конвейер. Как дети ведут себя вот в таких ситуациях? Потому что у них же естественные реакции, они хотят приключений, путешествий.
Один раз в моей жизни у меня было такое, что один мальчик, после того, как уже взвесили чемодан, после того, как уже чемодан должен был уехать, то этот мальчик подскочил за этим чемоданом. Это была семья, у которой было много детей. Так что, видимо, родители просто не уследили. А эти женщины, которые уже нажали кнопку, и чемодан уезжал, не увидели там маленького мальчика. Маленький мальчик уехал с этим чемоданом на эту подземную фабрику Санта-Клауса. Представьте себе, когда там ездят эти чемоданы, там лазер считывает коды. И по этим кодам он рассортировывает эти чемоданы на рейсы, на которые их надо доставить. И если там какой-нибудь чемодан, у которого, например, смялся этот код, или код был плохо наклеен, то этот чемодан ездит, 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 лазер говорит, я не считываю, и потом там есть одно единственное место, где сидит живой человек, куда съезжают чемоданы, которых лазер не смог считать. Так вот этот мальчик, на котором не было кода, он съехал к этому человеку, который там сидел и долго уже не видел никого живого. Он там сидел и читал свой журнал, никого долго не видел. И вдруг к нему там приехал этот парнишка. Парнишке было лет 8. Парнишка был абсолютно в истерике. С ним ничего не могло произойти. Это все очень безопасно, но он, конечно, этого не мог знать. Так что он в полной истерике съехал к этому дяде, который поднял глаза от своего журнала и вдруг увидел, что это не приехал не чемодан со смятым кодом, а это приехал парнишка.
Про детей понятно. А про животных? Я имею в виду животных домашних, которых привозят. И я имею в виду вот редкие случаи, когда в международный аэропорт привозят животных для городского или столичного зоопарка.
Вы знаете, это вообще-то не так редко. То есть домашних животных возят очень часто, но это не так сложно. Они просто в каких-то своих переправках, клетках. Гораздо сложнее, когда это опасное животное или когда это переправа как бы частей животных. Например, икры или, например, экстрактов репродукционных желез некоторых морских животных, которые должны сохраняться при определенной температуре. Так что, например, когда это вот такие вот части как бы животных, которые должны сохраниться, то в аэропорту, как только они прибывают, есть камеры, которые поставлены на минус 5, минус 10, минус 20 и минус 40. и эти вот переправы туда поставляются, проходят таможенные досмотры, потом за ними приезжает грузовик, который их увозит опять же с этой морозильной камерой. Но это как бы вот части животных. Этого очень много. Это очень много для ресторанов и очень много для фармацевтических потребностей. Но потом бывают редкие животные. Там, к сожалению, вы знаете, бывает, что кто-то заказал эту переправу, не согласовал с аэропортом, прибывает это животное, в аэропорту стоят люди и говорят, а мы не знаем, что с ним, куда и как, и никто не знает, и что-то нужно с этим животным делать. Так вот, там работают совершенно потрясающие люди, которые обожают этих животных, которые никогда не бросят, которые готовы там взять в этот свой питомник, и о них заботятся, пока кто-то не устроит растаможку, кто-то все эти бумажки не согласует, и кто-то не придет за ними. Потому что это потрясающие абсолютно люди, которые потом готовы распаковать какой-то кратер, в котором вдруг они его открывают, а оттуда вылезает крокодил.
Крокодил приехал зайцем.
Крокодил приехал зайцем. Там было написано какое-то другое совершенно безопасное животное. То есть у нас был случай, что действительно этот крокодил даже укусил за руку нашего сотрудника.
Это была вкусная рука.
Надеюсь. Но они справились. Они его посадили в террарии, они там устроили и температуру, и свет, и все. Они заботились об этом крокодиле, пока наконец-то кто-то вот все эти бумажки не сделал и не забрал этого крокодила. У нас была зеленая гадюка, которая тоже вот так вот приехала контрабандой. Ее никто не заметил, потому что ее не должно было быть. И она выползла из этой коробки и уползла куда-то вот в рамках этого вот питомника. Этого никто не знал. И только через несколько дней тот, кто наконец-то оформил все бумаги, сказал, а у меня там моя очень ценная зеленая гадюка. А мы сказали, а мы не знаем, где она. И мы начали искать эту гадюку. Так эта бедная гадюка, совершенно обезвоженная, лежала, она выглядела как палка. Она лежала в углу одной из комнат. Так что эту гадюку потом пересадили в питомник, ее откармливали, отпаивали и отпоили.
Чем отпаивали?
Водой и молоком.
Гадюки любят смесь воды и молока.
Да, да, да. Там были люди, которым было ужасно ее жалко, и они ее из пипетки откармливали.
Аэропорт, помимо прочего, это еще и военный объект. То есть это может быть объект терроризма. 20 лет назад, 30 лет назад мы знаем случаи взрывов, случаи, когда террористы проникали в самолеты, взрывали эти самолеты. Как охраняют современные аэропорты? И кто их охраняет? Люди? Или, может быть, им помогают собаки?
Их охраняют люди, их охраняют собаки. Но прежде чем я вам расскажу об этом, то я вам скажу, что когда я говорила в одном из аэропортов с начальником охраны, то он мне говорил, точнее, с начальником безопасности, то он мне говорил, вы знаете, это очень все хорошо, мы можем охранять периметр, но вообще-то, если кто-то организует такую акцию, что кто-то загрузит грузовик взрывчаткой и прорвется здесь по дороге, куда приезжают люди, которые приезжают вообще-то высаживать своих близких, и там это взорвет, то мы ничего не сможем сделать. И вот это сценарий, который непредсказуем, и это очень многих аэропортов, и они очень об этом не хотят говорить. Потому что они рассчитывают на то, что купить столько взрывчатки – это уже кто-то поймет, это кто-то найдет, это не так просто. Но факт остается фактом, что во многих европейских аэропортах, если кто-то загрузит грузовик взрывчаткой и быстро прорвется к терминалу и взорвет этот грузовик перед терминалом, то погибнет масса людей.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Город сокольничьих, фекалий и рыбок». С Едвигой, профессионалом международного аэропортовского мира, беседует Игорь Померанцев.
Какая часть штата занята безопасностью?
Если взять количество людей, вы знаете, половина. Вот половина людей – это специалисты разных профессий, и половина людей – это люди, которые в разной степени занимаются безопасностью. Либо это те, которые просто у рентгенов проверяют вас и ваш багаж, Либо это люди, которые действительно стерегут периметр с собаками, или это люди, которые ходят по терминалу с собаками, которые ищут взрывчатку и наркотики.
А что это за собаки? Они особо одаренные, тренированные, особо умные?
Вы знаете, там два сорта собак. Одни собаки – это те, которые стерегут периметр. Это, представьте себе, периметр стерегут люди, у которых оружие, и которые ходят с очень опасной овчаркой, которая готова покусать просто так, что мало не покажется. И когда я проходила мимо псарни, где были эти овчарки, я всегда скорее пробегала мимо нее. Это очень опасные животные, которые натренированы на то, что если будет кто-то нарушать периметр, то они этого человека обезвредят, даже если у него будет оружие. Это один сорт. А потом есть совершенно другие собачки, которые натренированы на то, что они ищут наркотики или ищут взрывчатку в рамках терминала. Это собаки, которые никогда никого не покусают. Они очень добрые. Они только натренированы на то, что они ищут опасность. И они только сообщают о том, что они нашли. Вы знаете, я была потрясена, насколько у них развито обоняние, что даже если у вас наркотики в нескольких пакетах, запаянных герметически в вашей сумке, они все равно чувствуют. Я этого не понимаю, но это так.
Кто их дрессирует? Кто дрессировщики?
Специальная группа людей, которые вот этим занимаются. Это люди, вот охранники вот этого внутреннего пространства, которые занимаются дрессировкой этих собак. Это обычно собаки, которых они берут щенками. Это собаки, с которыми они проводят всю свою рабочую жизнь. И это их партнеры. Если вы находитесь как бы в рамках терминала где-то, и вы видите кого-то, кто идет с собакой, не бойтесь ее. Это очень хорошая собака.
Собака – друг пассажира.
Собака – друг пассажира, да.
Ядвига, есть такой штамп. Самолет иногда называют стальной птицей. Вот это сравнение все-таки не случайное. Все-таки, я думаю, когда первые самолетостроители, да, придумывали модель самолета, она была наивная, конец 19-го, начало 20 века, они все-таки думали о птицах. Какие отношения у аэропорта и летчиков с птицами? Птица – угроза самолету или птица может быть другом самолета?
Вы знаете, птица, к сожалению, угроза самолета. Все коллеги, которые работают в разных аэропортах, всегда знают, что чем ближе аэропорт к морю или к какой-то большой реке, тем больше это опасность, потому что там могут быть большие птицы, которые вот живут на этих водоемах, и которые, если они влетят в моторы, то это фатально для самолета. Но это не только вот эти огромные птицы, которые совершенно фатальны, но и маленькие. Это даже могут быть воробьи. Если их много, они тоже могут причинить вред. Вы знаете, заметьте, что во всех аэропортах, когда стригут траву, то ее стригут на определенную высоту. Обычно это сантиметров 15-20. Потому что если это выше, то там могут прятаться птицы. А если это меньше, то там высыпаются как бы семена из этой травки. И там тоже эти птицы опять очень любят ее клевать. Так что 15 сантиметров – это идеально. Они там не спрячутся, и им там неприятно что-то клевать. Так что все аэропорты все время стригут траву на этих 15 сантиметров. И одновременно во всех аэропортах всегда есть так называемая команда сокольничьих, которая следит за тем, чтобы не только птицы, но и другие животные не попадали или в мотор, или просто под колеса самолетов. Это очень специфическая каста людей. Это люди, которые обожают животных, с которыми они работают. У них обычно своя собака и своя какая-то птица. То есть они приходят в аэропорт со своей собакой и со своей птицей. И эта птица может быть орел, это может быть фалькон, сокол. И это могут быть разные разновидности. Они специально принимают как бы разных птиц, потому что разные птицы справляются с разным размером маленьких хищников. Как то грызунов или, наоборот, лисиц, которые довольно большие. Мне всегда очень нравилась наша команда, с которой я там работала, потому что это были люди, которые, да, они привели своих собак. Они мне говорили, что собаки довольно умные животные, так что если собака натренирована, то она потом готова работать не только со своим непосредственным хозяином, но и с другим членом команды, которого она приняла, когда они обходят. Они обходят каждый день все взлетные полосы и смотрят, нет ли там каких-то либо птиц, либо маленьких хищников, либо маленьких зверушек, которые могут как-то поставить под угрозу взлет или посадку. Поскольку не хватает только собак, которые с ними ходят, то с ними летают их птицы. Они едут на джипе, там с ними едет эта птица, и в определенный момент они эту птицу выпускают. И эта птица следит за тем, чтобы никого не было. Мне кажется, что это совершенно потрясающие люди, которые, с одной стороны, любят животных, с другой стороны, они понимают, что их функция – уберечь людей, чтобы они не погибли, чтобы самолет не упал, чтобы самолет не поскользнулся при взлете или при посадке. Простите, это, конечно, нехорошо звучит, но если сидит стайка воробьев большая или голубей, или птиц подобного размера, и самолет на нее садится, он поскользнется.
Получается, что собаки и птицы – союзники? Или, может быть, они соперничают?
Я думаю, что они соперничают, потому что я как-то говорила с этими сокольничьими, я им говорила: ребята, а почему вы так все очень сложно делаете? Вот все время вы там обходите, и этих птиц выпускаете, и собачки там эти бегают. Нельзя это как-нибудь автоматизировать? Они мне говорят: да, был такой очень умный человек, который придумал то, что он нам запишет рык разных хищников, которых должны бояться вот те звери, от которых мы пытаемся избавиться. И он нам это записал, и мы как бы поедем на нашем джипе, и там будет громкоговоритель, из которого будет слышаться рык этих хищников. Я говорю: ну так это здорово, можно вообще не выходить, просто проехались на джипе, все здорово. Они мне говорили: вы знаете, с большим уважением говорили, животные, они не идиоты. Они, может быть, один раз, вот мы так приедем, они разбегутся. Там будет рык тигра, они испугаются, они разбегутся. Если так приеду второй или третий раз, они поймут. Приехал человек на желтом джипе, из которого рычит тигр. Ничего не происходит. Да я даже просто попу поднимать не буду. Но если они будут знать, что на желтом джипе приезжает человек, который из этого джипа выходит, с ним выходит орел, с ним выходит собака, и он кого-то время от времени пристрелит, тогда они это будут знать. То есть мы знаем, что надо примерно один раз в неделю на каждой взлетной полосе кого-то пристрелить и оставить там лежать несколько дней. Тогда все это будут знать.
Получается, что сокольничьи – современная профессия?
Это совершенно современная профессия. Это люди, которые очень хорошо понимают, что они делают, зачем это делают. И это очень редкие профессионалы.
В аэропортах, несмотря на все усилия, случаются аварии, причем фатальные аварии. Смерть все-таки хотя бы чуть-чуть входит в состав жизни аэропорта. Вы работаете, вы менеджер, вы это чувствуете?
Вы знаете, я это чувствовала в том, что мне казалось, что это была единственная корпорация, в которой, когда я работала, где были люди, которые были готовы идти на такие риски, на которые, если вы работаете в банке или если вы работаете в страховой компании, никому бы это просто не пришло в голову. Представьте себе, например, я сидела в офисе на 12 этаже, у нас была стеклянная стена, и через эту стеклянную стену я смотрела на взлетную полосу. И там что-то нужно было переделать. Там стоял огромный кран. И вот на этом кране вдруг я увидела, что на нем ходит человек, который не прикреплен ничем. И этот человек там ходит и что-то делает с крылом самолета. На нем нет никакой крепки, ничего. Этот человек ходит на высоте 12 этажей. Я признаюсь, что я лично ответственна за то, что этот человек там больше не работает, потому что я считаю, что это абсолютно неправильно. Мы уволили этого человека в течение часа после того, как я его там увидела. Но мне кажется, что аэропорт вот этой своей атмосферой странствий, риска, неповседневности привлекает людей, которые готовы вот так себя вести. Вы знаете, одновременно в аэропорту работают люди, которые очень современные и одновременно очень консервативные. Представьте себе, в современном самолете, если вы пилот, которому нужно его посадить, и видимости вообще никакой нет, у вас есть автопилот, который сотрудничает с датчиками в аэропорту, и который вам посадит самолет, даже если вы не видите вообще ничего. Но во всех аэропортах мира все равно сохраняется радиоаналоговая система, которую начали делать, по-моему, это были 40-е годы 20 века, которая издает сигналы очень простые, которые только вам дают возможность понять, на какой вы высоте и на какой вы широте. И если вы квалифицированный пилот, если у вас отказал автопилот, если у вас отказали все системы, то вы подключаетесь только на этот простой аналоговый радиосигнал, и вы посадите самолет. И несмотря на то, что вообще-то все уже считают, что это никому не нужно, я не знаю ни одного аэропорта в мире, который бы это отключил. Там стоят эти датчики, аналоговые 40-х годов, на случай, что откажет абсолютно все.
У аэропортов, международных аэропортов, есть свои национальные особенности, свой национальный стиль, свой национальный характер?
Я уверена, что да. Там, где я работала, там это, безусловно, было. Мне кажется, что наиболее это проявляется еще в одной такой касте людей. Это те люди, которые заведуют тем, на какое стояночное место какой самолет встанет. Потому что это всегда очень такое тонкое дело, потому что самолеты иногда опаздывают, потом они не успевают вынуть багаж, они не успевают заправиться. И это всегда такая вот симфония сотрудничества разных людей для того, чтобы это все работало. И с одной стороны, там очень тонкая компьютерная система, которая это все рассчитала. С другой стороны, там люди, которые этим занимаются 20-30 лет своей жизни, которые только сидят перед мониторами и смотрят на то, как разные самолеты на разных стоянках распаковываются, заряжаются, закачивают воду, закачивают горючее, закачивают самые разные вещи. И вот эти люди смотрят на это и говорят: вот на той стоянке, ну там опять ирландцы, они опять не успеют. И, знаете, я когда начинала работать, я говорила: простите, а почему вы так думаете? Там какие-то показатели? Они говорят: слушайте, я этим занимаюсь 30 лет, я уже не знаю, что они не так сделали. Я вам гарантирую, они не успеют. Туда нельзя уже планировать никого другого. К тому же, вы знаете, это всегда так. Вот когда мы планируем, что самолет приземляется, и его нужно отправить на определенную стоянку. Это одно дело, что они летят в небе, и они все понимают. Но они же здесь путаются. Это как машина на стоянке. Так вот, например, ирландцы – это такие люди, которым, если там клевер не нарисовать, они не знают, куда встать. Почему-то вот там, где была я, бедные ирландцы, я при этом думаю, что дело, наверное, было не в ирландцах, но вот почему-то у них была такая репутация.
Ну, это предрассудки национальные.
Абсолютные национальные предрассудки. Но их там, к сожалению, довольно много. Потому что, конечно, каждая нация имеет свои предпочтения. Предпочтение того, куда встать, как долго делать что, какой сервис им нужен. И, конечно, это возбуждает большие дискуссии вокруг этого.
У каждой культуры есть свои анекдоты, и в этих анекдотах всегда есть жертвы. Это называется предрассудки.
Я думаю, что у каждого аэропорта, конечно, старание, чтобы все было абсолютно идеально отлажено. И это невозможно. И каждый аэропорт одновременно хочет, чтобы он был как можно выше в международных оценках, потому что тогда как можно больше самых хороших авиакомпаний захочет туда летать. Так что в интересах каждого аэропорта доказать, что они предоставляют все самые разные уровни сервиса. Но если бы они предоставляли это абсолютно все, то это было бы очень дорого. Так что заметьте, если вы, например, посмотрите просто на страницы какого аэропорта, вы увидите, что там столько разных возможностей, которых вы никогда не найдете, когда вы туда придете. Например, как отель, где вы можете передохнуть 2 часа и принять душ, полежать в постели. Вы его никогда не найдете. Он спрятан так, чтобы он никогда не был переполнен, потому что это очень дорого. И есть масса таких сервисов, которые есть, которые предоставляются, но вы их никогда не найдете.
Ядвига, вы говорите без акцента не только по-русски, но и по-польски, и по-чешски. У международных аэропортов есть какой-то свой язык?
Ну, конечно, это английский. Это lingua franca. Так что чем больше языков человек знает, конечно, тем это приятнее. И в аэропортах обычно работает очень много людей, которые говорят на самых разных языках, и которые потом постепенно друг другу помогают в общении с разными авиакомпаниями. В аэропорту довольно нормально говорить на 4-5 языках.
Вы почти 20 лет проработали, я бы сказал, на пороге неба. Но вы оставили эту работу, но вы покинули аэропорт, вернулись на землю, стали арт-менеджером. Почему?
Я уже не могла работать только вот на этом пороге странствий. Мне это очень нравилось, мне это было очень интересно, но мне кажется, что там определенный надрыв и определенная ущербность этих людей, которые сами никогда никуда не летят, которые всегда только на этом пороге, которые защищают этот порог, которые все делают для того, чтобы там было безопасно, но они сами никогда никуда не летят.
Ядвига, счастливых путешествий.
Спасибо. Я думаю, что я еще полечу во много стран.
Город Сокольничих, фекалий и рыбок. Собеседницей Игоря Померанцева была профессионал международного аэропортовского мира Ядвига. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Интеллигенция и война. Какую позицию интеллектуальная элита общества способна занять перед лицом военного конфликта? Особенно, когда речь идет о войне гражданской, братоубийственной, о войне между близкими народами. Могут ли люди, не приемлющие кровопролитие, что-либо сделать для его предотвращения? Как им поступать, если они бессильны перед злом и могут пострадать за свою антивоенную позицию? Наш мадридский автор Виктор Черецкий рассказывает о гражданской войне в Испании.
Для многих представителей испанской интеллигенции мятеж генерала Франко, вспыхнувший 18 июля 1936 года, и последовавшая за ним гражданская война не стали неожиданностью. Они предвидели такую возможность, исходя из непростой, крайне напряженной ситуации в стране. Еще за несколько лет до трагедии предупреждали общество о необходимости избегать радикализма, насилия и придерживаться демократических норм в политике. К сожалению, подобные предупреждения, даже исходящие от людей известных и влиятельных, не дали результатов. Конфликт разгорелся, а предупреждавшие оказались как бы между молотом и наковальней. Республиканское правительство так называемого Народного фронта, которое ориентировалось на сталинский опыт борьбы с врагами, особенно мнимыми, видело в интеллигенции реакционеров, противостоящих его революционным планам перехода к социализму. Ну а для консервативных военных сторонников монархии интеллигенты являлись подозрительными либералами и масонами. Они якобы разделяли ответственность за неразбериху и хаос в стране, воцарившийся после упразднения королевской власти в 1931 году. Известен лозунг, брошенный генералом Хосе Мильяном Астраем в ответ на критику военных писателем Мигелем де Унамуно «Смерть предателям-интеллигентам». Луис Тогорес, научный сотрудник Института исторических исследований при Мадридском католическом университете Святого Павла.
Испанская интеллигенция видела, как летом 1936 года их родина была ввергнута в пучину кровавой гражданской войны. Эта война коснулась всех испанцев, независимо от пола, возраста, классовой принадлежности и убеждений. Интеллигенция не была исключением. Она страдала, как и все остальные. Некоторые представители интеллектуальной элиты, осуждавшие насилие, были вынуждены часто против своей воли занять одну из враждующих сторон. Их авторитет порой использовался в идеологических целях. Ну а тот, кого не удавалось сломить, кто не желал принимать участие в братоубийственной войне, порой платил за свои убеждения жизнью или был вынужден эмигрировать. Эти люди хорошо понимали, что речь шла о подлинной трагедии, которая надолго разобьет сердце Испании.
Между тем, среди представителей интеллигенции были люди, которые пытались всеми силами, даже с риском для жизни, остановить войну. Один из них – ученый и общественный деятель Григорио Мараньон. Речь идет о выдающемся медике, человеке поистине энциклопедических знаний. Ведь помимо медицины он писал труды по физике, другим точным и естественным наукам, по истории и искусству. Занимался Мараньон и литературной деятельностью. Исследователь его биографии – Хоакин Ривера Чаморро.
Григорио Мараньон – это титан эпохи Возрождения, живший в 20 веке. Он был врачом, мыслителем, публицистом, политиком, действительным членом 5 из 9 королевских академий Испании. Мировую известность Мараньон получил как эндокринолог и диетолог. Со временем он все больше вовлекался в социально-политическую жизнь страны, в частности, занимался проблемами здравоохранения, которое в те времена в Испании находилось в плачевном состоянии. Ученый принадлежал к группе интеллектуалов, которые стремились к обновлению страны, был одним из их лидеров, президентом мадридского Атенеума. элитного клуба, где велись дебаты политического и культурного характера. В 1931 году, на первых после упразднения монархии выборах, он избирался депутатом парламента. Однако атмосфера конфронтации, политической нестабильности, нищеты на фоне постоянного экономического кризиса и коррупции, а главное, неспособность справиться с этими проблемами сменявших друг друга республиканских правительств, разочаровали Мароньона в политике. Вскоре он отказался от депутатского мандата.
К политике Мароньон вынужден был вновь обратиться в 1936 году. После прихода к власти в феврале этого года левых из Народного фронта, в котором тон задавали радикалы, он опубликовал ряд газетных статей и направил письма ведущим политикам. Ученый утверждал, что все противоречия, существующие между противоборствующими силами, левыми и правыми, властями и оппозицией, можно решить мирным путем. Для этого, по мнению ученого, было необходимо, я цитирую, «лишь немного взаимопонимания и толерантности со стороны и тех, и других, а главное – признание сторонами моральных ценностей человечества, таких как добро, зло, справедливость, ответственность, совесть и так далее, о которых, к несчастью, многие забывают». Мароньон призывал к миру. Власти, по его словам, не должны игнорировать мнение и позицию своих оппонентов. В политике, как и в жизни, следует руководствоваться пониманием того, что твои идеи – это всего лишь часть существующих в стране идей, и поэтому следует уважать тех, кто не думают, как ты, но искренне убеждены в своей правоте. Конец цитаты. После выступления военных и начала гражданской войны Мароньон в отчаянии обратился в правительство Народного фронта. Он писал: «Мне стыдно сидеть сложа руки, в то время как наш народ истекает кровью. Весь народ, потому что те, кто противостоит правительству, это тоже народ. Мне кажется, что мы, представители интеллигенции, до сих пор стоявшие вне политики, могли бы способствовать восстановлению мира. Что конкретно могли бы мы сделать, чтобы прекратить войну?» – задает вопрос Мароньон. Ответа от властей он так и не получил. Народный фронт, как и мятежные военные, каким-либо мирным инициативам, похоже, склонны не были. Биограф Хоакин Ривера Чаморро.
Начало гражданской войны застало Мароньона в Португалии, где он занимался лечением больных. Узнав о конфликте, он немедленно вернулся и предложил свои услуги правительству, но они оказались невостребованными. Кроме того, последующие события заставили врача опасаться за свою жизнь и жизнь своей семьи. Он, как и все представители интеллигенции, объявлялся буржуазным элементом и подвергался постоянным нападкам со стороны Народного фронта. Угроза смерти для тех, кто оставался в Мадриде, была вполне реальной. Мароньона дважды задерживали и доставляли в ЧЕКАС. Так в честь советской ЧК назывались карательные органы Народного фронта. Друзьям едва удалось спасти его из этих зловещих учреждений. И, наконец, когда близкая к правительству газета «Кларидат», специализировавшаяся на травле интеллигенции, назвала его фашистом, он решил покинуть страну и уехал с женой и сыном в Париж.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Интеллигенция и война», рассказывает Виктор Черецкий.
Объявлять Мароньона фашистом за его антивоенную позицию было, разумеется, глупостью. Но Народный фронт, возглавляемый левыми радикалами, искал, на кого бы свалить вину за военные неудачи. В случае с Мароньоном было, в частности, напрочь забыто, что академик являлся одним из трех отцов Испанской республики, то есть тех, кому этот фронт, сформированный в рамках республиканской формы правления, был обязан своим появлением. Ведь именно Мароньон вместе с философом Хосе Ортегой Гассетом и писателем Рамоном Пересом де Аяла основали в 1931 году так называемую группу на службе республики, подписали манифест в поддержку упразднения монархии. Одновременно Ортега и Гассет, наиболее выдающийся испанский философ 20-го столетия, отмечал, что существовавшие в то время в Европе два образца тоталитарных режимов – фашизм и коммунизм – не могут служить примером для Испании. В новой республиканской власти он, как и Мароньон, быстро разочаровался. Причина – предчувствие войны. Чтобы предупредить ее, ученый требовал в первую очередь исключить из лексикона республиканцев термин «революция». Он считал, что пока этот термин витает в воздухе, мира в стране не будет. «Это не то», — восклицает Ортега и Гассет в одной из своих статей о ситуации в Испании. «Республика и демократия — это одно, революционный радикализм — другое». Мадридский историк Пио Моа.
Ортега и Гассет являлся самым известным в мире испанским интеллектуалом, пользовавшимся большим авторитетом. Философ подписал республиканский манифест вместе с Пересом де Аяло и Григорио Мараньоном. Этот документ имел огромное значение для становления республики, поэтому все трое были названы ее духовными отцами. Вместе с тем они осуждали радикализм республиканских властей, допускавших бесчинства, нападения на религиозные учреждения, библиотеки, учебные заведения, грабежи и политические убийства. В знак протеста против создавшейся ситуации Ортега отказался от участия в политической жизни. Он чувствовал себя бессильным, и единственное, что мог сказать, это не то, не то. В первые же месяцы войны, в остававшемся под контролем Народного фронта Мадриде, начались массовые похищения и убийства без суда и следствия тех, кого боевики Народного фронта считали потенциальными врагами. Клеветническую статью в газете «Кларидад», где говорилось, что философия Ортеги и Гассета является пособием для фашистов, ученый воспринял как смертный приговор и уехал во Францию, а затем в Аргентину. Отцы республики переписывались, находясь в изгнании, и с горечью говорили о крахе оказавшегося в руках радикалов республиканского режима, у истоков которого они стояли.
Считается, что в ходе почти трехлетнего гражданского конфликта в Испании было две волны эмиграции. Первая в начале конфликта, вторая в конце. Первая коснулась в основном интеллигенции, тех, кто не желал в какой-то мере быть причастным к войне и вдобавок опасался стать ее жертвой. Вторая, наиболее крупная, коснулась людей разных социальных слоев, сторонников побежденного Народного фронта. Так, в конце войны, не мирясь с победой франкистов, страну, среди прочих, покинул известный поэт Антонио Мачадо. Но в ходе первой волны из Мадрида уехали в эмиграцию 80% университетских преподавателей. Уехали ученые, врачи, инженеры, юристы, литераторы, артисты и так далее. Покинул Испанию, несмотря на свои антифранкистские убеждения, писатель Рамон Гомес де ла Серна и поэт, будущий Нобелевский лауреат Хуан Рамон Хименес. Любопытно, что последнему помог выбраться из Мадрида в эмиграцию сам президент республики Мануэль Асанья. Президент знал, что действовавшие в то время в столице бесконтрольно боевики Народного фронта могли, не разбираясь, убить кого угодно лишь за непролетарскую внешность, ношение очков, шляпы или галстука. Часто убивали людей и с целью ограбления. Историк Хесус Лаинс.
То, что испанские интеллектуалы бежали исключительно от франкистов, неверно. Хотя об этом без конца твердила после войны пропаганда левых, находившихся за пределами Испании. Мараньон, Айала, Ортега и Гассет, Бароха бежали за границу от Народного фронта, как и многие музыканты, такие как Андрес Сеговья, а художник Суло Ага укрылся в районе, контролируемом франкистами. Наиболее выдающиеся представители испанской интеллигенции предпочитали держаться подальше от Народного фронта.
Добавлю, что Игнасио Сулуага считается последним великим мастером испанской школы живописи. Андреса Сеговью, музыканта с мировым именем, называют отцом современной академической гитары. Ну а Пио Бароха был в свое время самым крупным испанским писателем-новеллистом. Его резкая антивоенная позиция отразилась в ряде статей. Он, как и уже упомянутые деятели, стоял над конфликтом, не желая принимать чью-либо сторону. «Эта война, — писал Бароха, — самая зловещая из всех, что довелось пережить Испании. Ее отличительная черта — человеческая жестокость, остальное — фарс». Страшно думать о том, сколько крови прольется, и что все эти жертвы не имеют смысла. При этом стороны конфликта совпадают в своем отношении к простым людям. Для них это стадо, которое следует гнать на бойню. Совпадают они и в отношении к культуре, и те, и другие жгут книги. Не понимаю зачем, ведь они не читали и никогда не стали бы читать эти книги. Бессмысленная варварская затея. Так что власти тех и других не для меня. Ведь если писатель чувствует себя личностью, то он всегда является сторонником свободы. Но когда у него нет достоинства, то он льнет к власть имущим». Конец цитаты. О Пио Барохе вспоминает знавший его журналист Фернандо Санчес Драго.
Бароха был весьма наблюдательным человеком. Способность наблюдать была его даром как писателя-реалиста. Я познакомился с ним, когда он уже был в преклонном возрасте, незадолго до его кончины. Он был очень плодовитым автором, написал 111 романов, ни много ни мало. Бароха избирался членом Королевской академии испанского языка, но ему не нужна была слава. Академию он посетил всего один раз, хотя она находилась рядом с его домом на одной улице. Писатель не был общительным человеком, всегда главным для него была работа, он всецело был погружен в литературу. Даже казалось, что ему ни до чего не было дела, он вроде бы проявлял равнодушие ко всему. И только война внесла коррективы, в частности, сделала его пессимистом. Бароха сам признавался, что стал пессимистом и в жизни, и в литературном творчестве.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Интеллигенция и война», рассказывает Виктор Черецкий.
Разумеется, избежать репрессий и укрыться от войны за пределами Испании имели возможность далеко не все. Большинство не имело ни средств, ни связей, чтобы получить надлежащие документы для выезда. Судьба тысяч таких людей стала трагичной. К примеру, после войны в Испании ощущалась резкая нехватка школьных учителей. Дело в том, что во многих школах до войны, особенно в сельской местности, преподаванием занимались лица духовного звания, а они повсеместно уничтожались сторонниками Народного фронта, боровшимися против влияния церкви. Свирепствовали и франкисты. Самой известной жертвой войны стал поэт Федерико Гарсия Лорка, убитый боевиками союзной с Франко партии Седа. Но сторонники Народного фронта расстреляли поэта Рамиро де Маэсту, видного журналиста, директора газеты «Ла Насьон» Мануэля Дельгадо Барретто, популярного драматурга Педро Муньоса Сека, писателя Хулиана Кортеса Кабанильеса, профессора медицины Франсиско Хавьера Пенедо, доктора права Антонио Камину, богослова Эусебио Сарко, книгоиздателя Альберто Сан-Мартино и так далее. Их убили лишь за социальную принадлежность. Никаких враждебных деяний против правительства Народного фронта за ними не числилось. Массовые расстрелы врагов из числа интеллигентов проводились осенью-зимой 1936 года у поселка Паракуэльяс де Харама вблизи Мадрида. Историк гражданской войны Мигель Платон.
В мадридских тюрьмах находились тысячи политических заключенных. Сотни людей содержались и в столичных ЧЕКОС. Речь шла об организациях, которые действовали бесконтрольно, арестовывали и пытали людей, заподозренных в симпатиях к Франко. В них заправляли социалисты, коммунисты, анархисты и профсоюзные активисты. Узников вывозили в Паракуэльос и расстреливали. Местных жителей заставляли копать траншеи, чтобы хоронить тела убитых. Мадрид, кстати, не был исключением. В городах и поселках на всей территории, контролируемой Народным фронтом, формировались революционные комитеты, которые решали, кого из местных жителей следует ликвидировать как потенциальных врагов. Людей выводили из домов и убивали.
Не все представители интеллигенции осуждали насилие и не желали присоединяться ни к франкистам, ни к республиканцам-сталинистам. Было немало и таких, кто принял участие в конфликте. В борьбе на идеологическом фронте против франкистов участвовала группа лиц левых убеждений – поэты Рафаэль Альберти и Мигель Эрнандес, писательница Мария Самбрано, литературный критик Луис Сернуда, кинорежиссер Луис Бунюэль и так далее. Помимо всего прочего, они занимались, как тогда говорили, очисткой культуры от врагов, что означало травлю неугодных деятелей в прессе. Милагроса Ромеро, профессор истории Мадридского университета Святого Павла.
Представители интеллигенции, писатели, артисты левой ориентации объединились под эгидой молодого поэта-коммуниста Рафаэля Альберти. Этот деятель вместе со своей женой, писательницей Марией Тересой Леон, руководил так называемым «Альянсом интеллектуалов-антифашистов». Чем еще занимались супруги? До войны они издавали революционный журнал «Октябрь», который финансировался Коминтерном. В 1934 году побывали в Москве. После начала конфликта стали выпускать предназначенный для фронта журнал под названием названием «Синий комбинезон». Издание было рассчитано на ополченцев, в своей массе – рабочих. Альберти публиковал в нем свои довольно грубые стихи на злобу дня. Там же публиковались и другие левые литераторы, в том числе поэт-коммунист Мигель Эрнандес.
Первой и наиболее важной акцией группы Альберти была публикация манифеста упомянутого альянса в конце июля 1936 года, вскоре после начала вооруженного конфликта. Манифест в поддержку Народного фронта предписывалось подписать проживающим в Мадриде представителям интеллигенции. В нем говорилось: «Мы столкнулись с преступным выступлением милитаристов, клерикалов и касты аристократов против Демократической Республики, против народа, представленного правительством Народного фронта. Мы, писатели, артисты, ученые, все люди интеллектуального труда, объединившись для защиты культуры и всех универсальных человеческих ценностей, заявляем о своей активной и полной поддержке народа, который героически борется на стороне правительства Народного фронта». Конец цитаты. Историк Хосе Андрес Гальего.
Обращает на себя внимание отсутствие под манифестом подписи видных представителей испанской интеллигенции. Под ними, к примеру, нет подписи Ортеги и Гассета, ни каких-то других известных личностей. И это потому, что они к тому времени разочаровались в политике Народного фронта, не желали его поддерживать, не желали в какой-то степени участвовать в противостоянии и тем более в пропагандистской кампании, искажающей действительность, идеализирующей Народный фронт как одну из сторон конфликта.
Из трех отцов республики манифест подписал лишь Мараньон, но не по своей воле, а, как утверждают его биографы, под дулом пистолета. Ученый долго отказывался ставить свою подпись, поскольку считал, что этот документ был полон ненависти и не служил делу примирения. Не подписали манифест и нобелевский лауреат, драматург Хасинто Бенавенте, и будущий лауреат этой премии, поэт Висенте Алейсандре. Эмигрировать им не удалось, и в ряде случаев они даже были вынуждены сотрудничать с Народным фронтом. Алейсандре был известен как человек левых убеждений, но революционный радикализм фронта, включая репрессии против интеллигенции, он не принял. Историк Хуан Ван Хален.
Дом Висенте Алейсандре в Мадриде на улице, которая носит сегодня его имя, был поврежден при бомбежке. Во время войны поэт написал и опубликовал в прессе Народного фронта лишь два произведения «Безымянный ополченец» и «Расстрелянный». Впоследствии он сожалел об этом и запретил включать упомянутые работы в свои сборники. Алейсандре говорил, что они были написаны под давлением обстоятельств. Он никогда не возвращался к своим прежним левым взглядам.
Большая группа испанской интеллигенции безоговорочно поддержала генерала Франко. И эти деятели не только остались в Испании, но и активно работали на франкистов. Наиболее известным из них был писатель Рафаэль Санчес Массас, один из основателей испанской фаланги. На стороне военных оказались философ и литературный критик Эухенио Дорс, писатель Виктор де ла Серна, каталонский литератор Лоренцо Вильялонга, юморист Хулио Камба, драматург и поэт Хосе Мария Пеман, поэт, друг Гарсии Лорки Луис Росалес, журналист Эмилио Ромеро и Мануэль Мачадо, поэт, брат антифранкиста Антонио Мачадо и так далее. Мотивация у всех этих людей была примерно такая же, как у художника Игнасио Сулуага, которого мы уже упоминали. Историк Хесус Лаинс.
Сулуага был старым убежденным республиканцем, так что упразднение монархии и установление республики он приветствовал, но затем понял, что многие республиканские лидеры вынашивали революционные планы и вели страну к катастрофе. Он поддержал диктатора Франко и обратился через прессу к международной общественности, чтобы за франкистами был признан статус защитников цивилизации от коммунистического варварства.
И тем не менее, среди военных франкистов, установивших в стране, после победы над Народным фронтом, жесткую военно-клерикальную диктатуру, недоверие к интеллигенции сохранялось. Так, генерал Мильян Астрай, автор лозунга «Смерть интеллигенции предательницы», назначенный командовать прессой, придумал довольно оригинальную форму общения с журналистами. Всех сотрудников Национального радио Испании, основного пропагандистского органа франкистов, он объявил военнослужащими, одел в мундиры и присвоил унтер-офицерские звания. Так что они вынуждены были строиться, маршировать, отдавать честь начальству и, разумеется, подчиняться армейской дисциплине, беспрекословно выполнять все приказы и распоряжения.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» вы слушали передачу «Интеллигенция и война». Рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий.